Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучение недельной главы Хукат и будем читать с 19 главы книги Бамидбар. В прошлой главе мы, среди прочего, читали об ужасных трагедиях, которые постигли народ Израиля, в результате которых умерло несколько тысяч израильтян, естественно, много людей должны были заниматься похоронами своих родственников, своих близких или просто похоронами того, кому хоронить больше некому. И в результате много людей, все эти, которые хоронили умерших, осквернились нечистотой мертвого. Проблема очищения тех, кто осквернился нечистотой мертвого, стала весьма актуальной, поэтому наша глава отвечает в самом начале именно на эту проблему. Как очистить людей, которые осквернились самой страшной из всех видов скверны? Тумат гамет, нечистота мертвого. Нету ничего более противопоставленного святости, чем смерть, и нету ничего более нечистого, чем мертвый. Прикосновение к мертвому требует особой процедуры очищения. Об этом мы сегодня и поговорим в нашей главе. К этому добавлю, что в отсутствие всего того, что в нашей главе описано, рыжие телицы, все люди, абсолютно все жители земли, нечисты нечистотой мертвого. И если и когда будет построен храм, если или когда нужно будет в него войти, нужно будет очищение от нечистоты мертвого для всех тех, кто захочет туда войти. Об этом мы почитаем сегодня с начала 19 главы книги Бамидбар. «Вейдабер Адунай эль Маше, вэль Аарон леймор». И говорил Господь Маше и Аарону, говоря, «Зот хукат атура» – это закон учения, «Ашерцива Адунай леймор», который заповедовал Господь научать. «Дабер эль бней Исраэль», говори сынам Израиля, «Вейкху элеха пара адума», и возьмут тебе рыжую телицу, «пара адума тмима», рыжую непорочную телицу. То есть телицу, которая, можно так перевести, непорочна в своей рыжести. Если у нее есть, так это принято считать, хотя бы два волоска, которые не рыжие, она уже непригодна. Значит, эту телицу перед тем, как ее употребить на то, на что Господь ее заповедал, тщательно осматривали. И сегодня многие, те, кто ожидает восстановления храма и среди евреев, и среди христиан, внимательно следят за каждым рождением рыжей телицы, видя в этом знаменование, что вот оно все началось. Оно, конечно, хорошо, когда рождается рыжая телица, хорошо, когда кто-то помнит Божьи заповеди, но все-таки осторожность требуется в том, чтобы поторапливать события. Итак, возьмите телицу непорочную в своей рыжести, ашер эйнба мум, и вообще непорочную, в которой нет порока, ашер ло аля алея оль, на которую не поднималось никакое бремя. То есть телицу, которая не выполняла никогда никакой работы. Итак, это должна быть абсолютно рыжая, непорочная телица, которая никогда не выполняла никакой работы. «Вы нататэ мута эль Элазара коэн» и отдайте ее Элазару священнику. Когда мы читаем, повторю, про сыновей Аарона, в частности, вот здесь про Элазара, на будущее поколение мы должны понять, что речь идет о любом священнике, то есть о простом священнике, а не о первосвященнике обязательно. Итак, Элазару Акойну и в его лице любому священнику дается эта корова или телица. «Вы уцей ота эль михуц ле махане» и выведите ее за пределы лагеря. «Вы шахат ота лифанав» и забьют ее перед ним. Сын Аарона, Элазар, или любой священник контролирует процесс забоя этой телицы, но сам он ее не забивает. Это очень важная деталь. рыжая телица забивается не коином, не священником. Мы дальше увидим, как это в тексте более понятно написано. «Валяках Элазар Акоэн мидама бэцбао» — «И возьмет Элазар священник из крови ее пальцем, вииза альнохах мней ойль моэд» — «И окропит в сторону ойль моэд», в сторону шатра свидетельств, «мидама» — «от крови ее», «шева апамим» — «семь раз». Как мы говорили, уже обрызгивание, окропление крови – это своего рода породнение и освящение всего животного. В данном случае мы имеем дело с уникальной жертвой, кровь которой использоваться не будет. Мы читаем в 5 стихе: «Весарав это пара лейнав» — «и сожгет корову телицу перед глазами его». Кто сожгет? Тот, кто ее забил, сожгет ее перед глазами священника. «Этура вэт псара» — «кожу ее и плоть ее», «вэт дама» — «и кровь ее», «аль перша и сарев» — «вместе с навозом ее сожгет ее». То есть эту корову не потрошили, не разделывали, а все вместе с кожей, с кровью, с внутренностями и даже с навозом ее сжигали. Такая удивительная жертва. «Валяках Акоэн» — «и возьмет священник эц эрез» — «ветку кедрового дерева», «вэйзов» — «и исоп», «вэшани тулаат» — «и червленную нить». Обычно комментируют так, мы уже говорили про все эти детали. Ветка кедра символизирует высоту, гордость человеческую. Ветка исопа символизирует уничижение. Как говорят комментаторы, червленая нить как бы связывает их всех, и ее красный цвет символизирует, что и то, и другое грех. И превозношение — излишнее грех, и уничижение — излишнее тоже грех. Это одно из пониманий, толкований разных есть много. Итак, все эти три составляющих такого своеобразного букета: «Вейшлих эльтох срифат хапара» — «и бросил их в туда, где сжигается корова». В результате этой процедуры все ее участники становятся нечисты. «Вехебец бгадав акоэн» — «и омоет священник одежды свои», «верохац бсаро» — «и умоет плоть свою», «бамаем» — «в воде», «вахар яво элла махане» — «после этого придет в лагерь». И, как мы уже неоднократно читали, после того, как человек становится нечистым, он не может очиститься сразу. Это не как нажатие на кнопку. И поэтому после того, как он очищается, он остается нечистым еще и до вечера. И так мы читаем: «Ветаме акуэн адхаарев» — «и будет нечист священник до вечера». «Веасорефута» — «а тот, кто ее сжигал» — вот и здесь мы уже явно видим, что это не один и тот же человек. «Ихабес бгадав бамаим» — тоже омоет свои одежды в воде. «Верахац бсаро» — «и умоет плоть свою», «бамаим» — «в воде». «Ветаме ада арев» — «и тоже нечист до вечера». «Веасав иш тагур» — появляется третий человек, который еще не стал нечистым, и он соберет, чистый человек, «эт афара пара» — «пепел телицы», «веэниах михуцли махане бемком таур» — «и положит его вне лагеря, в чистом месте», «веайта лейдат бней Исраэль» — «и будет это для общины сынов Израиля», «лемишморет лемейнида хатат и» — «на хранение, на воды отчуждения и очищения она». То есть, вот такой вот сложный рецепт приготовления, когда нам для очищения от нечистоты мертвых понадобится пепел. Тот, кто собирает этот пепел, тоже становится нечистым. Об этом мы читаем в 10 стихе. «Вехебеса усефе дефера пара» — «и омоет собравший пепел телицы», «этбгадав» — «одежда его», «ветаме адаарев» — «и будет он нечист до вечера», «вайта ливне Исраэль ле гер агар бетухам ле хукат улам» — И будет это для сыновей Израиля и для пришельца, который живет среди них, будет это законом вечным. С самого начала я сказал, что все это предназначено для того, чтобы очищать того, кто стал нечист, нечистотой мертвого, но мы еще не дочитали до этого в тексте. С 11 стиха и начинается, собственно, объяснение, зачем нужен весь этот рецепт. «Аногеа бемет, прикасавшийся к мертвому, лихоль нефеш адам, всякой души человеческой, витаме шиват ямим». Будет нечист 7 дней. Уитхате во бьема шлиши, и он очистится в третий день, у вьема швии и таэр, а в день 7 будет очищен. Есть два этапа очищения. Когда человек соприкасается с мертвым, очищение его не такое уж и простое, и нужно в два этапа его очищать. Первый этап на третий день, второй этап на 7 день. Сегодня в наших традициях тоже существует похожее разделение. Если люди оплакивают своих ближних, они сидят в трауре по своим ближним 7 дней. Это и называется шива. Когда проходит 3 дня, люди получают некоторое облегчение в традициях траура. Талмуд говорит по этому поводу, первые 3 дня человек плачет по умерших, 7 дней скорбит. То есть из 7 дней скорби первые 3 дня это непрерывный плач по умершему. Есть как бы хронология из опыта человеческого, которая позволяет видеть, как человек забывает, смиряется со смертью своих ближних. Итак, человек очищается в третий день и в 7 день. «Веймлё итхата бьём шлиши, увьём ашвии, лё итаэр». Если в третий день не очищался, и в 7 день не очищается. То есть человек остается нечистым, эта нечистота, скажем так, не рассосется, ему нужно будет очищаться позже. «Кон ханногеа бэмет нефиша адам ашер ямут». Всякий, кто прикасался к мертвому из человеческих душ, кто бы это ни умер, «влё итхата эт мишкан аданай тима», и не очистился, и осквернил святилище Господне, «венихрита аннефеш агими Исраэль», истребится та душа из Израиля, «кимейни да алё изрекалав», потому что эта самая вода с пеплом телицы не окроплена на него, «тамэйе от тумато бо», и он будет оставаться нечистым, и нечистота его будет с ним. Итак, мы увидели очень необычную процедуру очищения человека от нечистоты мертвого. По этому поводу ломалось очень много копий, вылито очень много чернил в попытке понять, что это за такой процесс, почему нужен пепел телицы, почему это должен быть именно пепел рыжей телицы. Есть история из жизни Раби Йоханана бен Закая, человека, который пережил разрушение храма, то есть жил достаточно давно. Однажды язычник спросил у Раби Йоханана бен Закая, сказал ему: «Разве ваши законы, вот эти вот самые, связанные с рыжей телицей, разве они не похожи на колдовство? Вы берете корову, сжигаете ее, берете ее пепел, кропите 2-3 раза на того, кто не чист, не чистота мертвого, и говорите ему: ты чист. Разве это не какое-то колдовство?» Сказал ему Раби Йоханан бен Закай: «В тебя когда-нибудь бес вселялся?» Тут он говорит: не вселялся. «А ты, может быть, видел когда-нибудь человека, в которого вселялся бес?» Тут говорит: «Да, видел, приходилось». «И что вы, язычники, что вы делаете с таким человеком?» Он говорит: «Мы приносим корни деревьев, разжигаем их под ним, под человеком, а потом льем на него воду, и тогда бес выходит». То есть мы его окуриваем, потом льем на него воду, и бес из него выходит. Сказал Раби Йоханан бен Закай: «Вот, пусть твои уши услышат сейчас то, что сказал твой род. Дух нечистоты, он как бес. На него крапят воду очищения, и он выходит. То есть то, что сказал Раби Йоханан язычникам, язычнику, язычникам, наша вера не хуже вашей веры. Это если у вас так делают, то и у нас так делают. Для Раби Йоханана не важно переспорить язычника, ему важно в данном случае просто показать, мы не хуже вас. Но у этой истории есть продолжение. Когда язычник с чувством, что он узнал для себя что-то новое, выходит, ученики Раби Йоханана бен Закая говорят ему, ну хорошо, этого ты, на иврите говорят, оттолкнул соломинкой, этого ты от него легко отделался. А нам ты что скажешь? А действительно, ведь это же похоже на колдовство. Почему же мы это делаем? Ему ты объяснил, ладно, сказал ему, чтобы он от тебя отстал, а нам что скажешь? И Раби Йоханан отвечает им, клянусь вам, мертвое тело не оскверняет и воды не очищают. Но сам Всевышний, да будет он благословен, сказал, вот закон, который я вам дал, и нет у вас права его нарушать. То есть Раби Йоханан говорит, не важно, что я ответил язычнику. Язычнику важно, чтобы он не думал, что иудаизм – это колдовство. И я ему не буду объяснять ничего про природу рыжей телицы, и не буду ему объяснять вообще ничего, просто достаточно, чтобы отстал со своими претензиями. А вам я скажу, это закон, который установил Всевышний. Слова Раби Йоханана говорят, это невозможно понять, и не нужно это понимать, так Всевышний сделал. Есть другая история, она содержится в Мидраше Иркут Шимони, мысль очень похожа. Раби Ицхак толковал слова царя Шломо в книге Коэлет. Шломо говорит в 7 главе, «Все это испытал я мудростью. Думал я, стану мудрым, но мудрость далека от меня». Раби Ицхак толкует это так. Так сказал царь Шломо. «Я изучил Тору, всю Тору. Но всякий раз, когда я доходил, дочитывал до этой главы о рыжей телице, сколько я не пытался ее понять, истолковать, исследовать, разобрать, ничего у меня не получалось. Я думал, сейчас разберусь, сейчас я пойму».